Хорошо, это вам нужно будет дождаться второй части этого семинара, где в этой части мы будем говорить о, скажем так, о симптомах болезни, а потом будем говорить о том, как лечить эту болезнь. Поэтому, хотя, в принципе, в форме семени, вот та шлока, которую я вчера цитировал, относительно обретения вкуса в духовной жизни, она является формулой. Потом уже мы будем ее развивать дальше. Спасибо. Кто еще?
Да. Мне понравилось то, что когда говорит, кто-то нам делает замечание или обзывает нас, то есть реакция наша, что либо сразу двинется, либо у нас есть какой-то барьер, обдумаем и потом поступаем.
Да, то есть нужно реакцию растянуть во времени. Да. Хорошо. Спасибо. Более про.
И вообще, что между людьми идет серьезный обмен кармой.
Мы попали. Хорошо. Спасибо.
Те самые брамы, на них влияют тонкие утонченные эмоции. То есть под влиянием человека, когда под влиянием благости, то он может обижаться, потому что у него тонкие утонченные эмоции.
Ну хорошо, да, то есть скажем так, у человека в гуне благости, у него утонченные эмоции, и он очень быстро чувствует даже самый маленький какой-то флюид, такой вот импульс, какой-то негативной эмоции или положительной эмоции. Мы сегодня еще больше будем говорить об этом немного позже. Ага, да, надо же.
Идея о том, что критика людей на самом деле возмущает духовном плане, очищает. Ну, то есть унижение в этом материальном мире, критика людей со стороны, это очищаешь. То есть карма, на самом деле, это хорошо для души.
То есть если нас критикуют...
Это благословение, да. Вот да. Это и очень, как бы, интерпретация была, что, как бы, заранее, как бы, благодаришь в этом за это.
Да. Как была даже реакция... Я не помню, где-то я читал это, по-моему, даже в христианских писаниях, и вполне возможно, что это был святой Франциск. Когда его кто-то осуждал за это, то он говорил, что «Боже, спасибо вам, вы осуждаете меня только за эти грехи, а на самом деле их у меня гораздо больше, вы даже не знаете, сколько их у меня». Поэтому это реакция смиренного человека, который понимает, что наказание, которое он получает в жизни, гораздо меньше, чем подобает, когда ему получать, и поэтому его соответствующая реакция как бы помогает ему сохранять какое-то спокойное, счастливое настроение даже в таких тяжелых ситуациях. Завтра мы будем очень подробно говорить о том, какие могут быть 7 реакций на критику. Да,
можно. Означает ли вот при матаже реакции эти, как вести себя, то есть плюс эта история про шарики, не означает ли это, что мы должны как-то вести себя, чтобы нас критиковали? С преданными это, конечно, нельзя делать, вот кармика. То есть именно такой процесс вот этой матаже, которая избавлялась от своих грехов, это не очередная другая карма, то есть вести себя так, вести кого-то, этих мужчин там провоцировала, это как бы тоже определенная реакция, думаю.
Да. Шасочками. Отвечая на такой вопрос, Шрила Прабхупада говорил, что преданные не должны вести себя вызывающе и провоцировать людей на то, чтобы они совершали оскорбления и получали реакции. То есть преданным движет пара дукха дукхи, в первую очередь им движет мысли о благополучии других живых существ. Поэтому, если оно спонтанно происходит, на самом деле, вот что еще хочу, один такой важный момент, который я хотел бы отметить, вот все эти истории про карму, то есть как это функционирует с точки зрения кармы, это не должно быть основным нашим пониманием. То есть я почему это привел? Есть много начинающих преданных, которым я подумал, было бы интересно, чтобы они знали с точки зрения кармы, как это все работает. Но и для нас это тоже очень важно, как бы, чтобы мы понимали как-то, как эти механизмы работают с точки зрения кармы. Но основное наше понимание, оно не то, что я не критикую вайшнава, потому что не хочу угра кармы. Нет. Я не критикую вайшнава, потому что я не хочу оскорблять Господа в первую очередь. То есть я не хочу обижать Верховного Господа, который очень сильно дорожит вайшнавами. Поэтому это основное настроение. И мы не провоцируем людей, потому что они будут совершать оскорбления преданных. И они будут деградировать без этого. Поэтому есть объяснение, помните, когда мы проходили вайшнавский этикет, первый курс, то мы говорили, что все правила садачара, их можно рассматривать с трех точек зрения. То есть первое – это с психологической точки зрения, с точки зрения вот тонких каких-то моментов, с точки зрения кармы и с точки зрения духовной. Поэтому мы в первую очередь в своих суждениях всегда опираемся с точки зрения духовной или с точки зрения другими словами, что удовлетворяет Кришна, что нет. Поэтому мы не мыслим, что вот я не хочу осуждать вайшнава, потому что получил карму, или я не буду провоцировать людей на оскорбление, чтобы избавиться от кармы. Да.
Если грешный подвергается критике справедливой, то мы берем половину его кармы. За вот эти конкретные недостатки, да, так я понимаю, не всю прям его карму, а вот те недостатки, которые мы перечислили,
за то, что
половину берем мы на себя. А если это несправедливо, то берем своему несправедливо. Можно спросить, вот то, что вчера я задавала вопрос, вы сказали, что не несем карму. Что означает не несем? Не несем отрицательные кармы, если мы делаем направление, так сказать, в правильном настроении, не из любви, поскольку еще нечистота, естественно, а только из долга, если мы делаем направление, мы благочестивы карму, собственно говоря.
Все определяется мотивом. Угу. Если мотив вашего замечания такого, что вы хотите блага ребенку, мужу, супруге, брату, сестре, да, то вы не получаете негативных кармических реакций за такие поступки. Вы получаете позитивные, опять же, уже зависит, в каком русле вы делаете замечания. Если вы делаете в русле обычной морали, то вы получите благочестивый кармический, вы получите пуни, потому что вы учите. Давать знания – это самый благочестивый поступок, который только может быть. Если вы делаете замечания или поправляете в рамках преданного служения с чистым мотивом, то вы прогрессируете духовно. Потому что, опять же, Павел Пакар – это высший принцип благотворительности. наставлять, получать других и помогать им возвышаться в своем духовном сознании Кришны.
Еще дополнить то, что он интересно благодарен тем, кто его критикует, потому что он понимает, что они делают его карму, и что два вида как живых существ, что ли, да?
Да.
Ощущают нас. Это гости.
И критикующие нас. Хорошо, хорошо. Спасибо. Давайте пойдем дальше тогда. И мы начнем с еще нескольких цитат на тему критики. Они будут тоже, опять же, в русле кармы. И потом мы пойдем дальше к своему обсуждению. И начнем с цитаты. Это слова Господа Кришны, которые он говорит Удаве в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. И он говорит: тот, кто позволяет себе необдуманно восхвалять или критиковать других, очень скоро собьется со своего духовного пути, запутавшись в иллюзорной двойственности. Вчера мы упоминали этот момент, что мы не должны ни прославлять, ни осуждать людей, материалистичных людей, потому что и в том, и в другом случае нам будет передаваться их материалистичное сознание. Еще одна цитата. Видура говорит Дхритарашти в Махабхарате. Невежда склонен оскорблять мудреца своим злым умыслом и ударами в спину. Бывало, правда, в жизни. Бывало. Поступая таким образом, критик берет на себя груз грехов этого мудреца, который тот сбрасывает себя благодаря тому, что прощает эти грехи. То есть, опять же, очень важный момент тут, то есть, если уже есть такой вот интерес, как это на кармическом уровне работает, то работает в тот момент, когда мы прощаем критикующего. Еще одна цитата из Махабхараты тоже. Датарея говорит Садьям, он говорит: человек, которого критикует, не должен критиковать в ответ, даже если эта критика причиняет ему боль. Если же он будет это терпеть, то его терпение само уничтожит своего критика, забрав у него все последствия хороших поступков, которые перейдут к этому человеку, тому, кто терпит, имеется в виду. То есть мало того, что наша дурная как бы, карма, реакция за дурные поступки переходит к нему, еще все благочестивые поступки его переходят к нам. То есть очень выгодно. Но опять же, мы не должны делать это умышленно. То есть, вот как вашими Кришневе был преданный, который услышал о том, что карма передается за счет того, что мы касаемся стоп преданных. То есть, вернее, наша карма передается людям, если мы касаемся их стоп.
Вот это хорошо.
Карма. И то, и другое. Карма — это Прабхупада говорил, сухие испражнения или как бы влажные испражнения, оно испражнение.
Но все-таки это существенно. Для нас, по крайней
мере. Для нас, да. Для нас, для людей Кали-Юги, для нас существенно.
Ну, просто вот тот человек, которому прикасается, он не знает, не просит, не...
Да, да. Поэтому так и было по ночам, тут преданникам. Брал стоп этих бедных спящих. И он считал, что он передает свою карму таким образом. Это глупости, это оскорбление. Еще одна цитата. Бишма говорит Юдиштире в Махабхарате: тот, кто всегда остается терпеливым и не поддается гневу, непременно обретает благочестие своего обидчика, тогда как его грехи перейдут от него к этому гневному человеку. И последняя цитата, тоже Бишма Юдиштире в Махабхарате. Человек, который прославляет кого-то в его присутствии, а за спиной поливает этого человека грязью, ничем не лучше собаки. У него нет никаких шансов подняться на высшие планетные системы. Другими словами, у него нет никаких шансов как бы обрести какое-то благочестие. Это очень низко, очень пошло, когда мы в глаза улыбаемся, а за спиной там шух-шух-шух. Да, вот это все. Типичная грамия каха называется. Базарные разговоры. Если базарные или сельские разговоры, у меня есть сейчас возможность их слушать иногда. А ты знаешь, тот женился, а тот развелся, а тот разбился, а тот убился, а тот родился. И сегодня был очень интересный разговор с Гриндадатой, по скайпу, немного говорили на эту тему, и он рассказал одно очень интересное дополнение к Прабхупада мог сказать тоже. Из того, что он слышал недавно в лекции Бхактивинода Пурна Махараджа относительно критики. Вот как вы думаете, что является самым большим грехом, который только может быть в вообще?
Убийство брахмана.
Убийство брахмана. Да. Кто еще знает вот такие тяжелые грехи, которые как же есть?
Осквернение святого места.
Осквернение святого места. Ужасное, да.
Осквернение. Убийство коровы.
Убийство коровы, 100%.
Ложь.
Ложь, да.
Поворачивание святого человека.
Да, поносить святого человека.
Оскорбление
Вайшнава, да, это еще хуже, чем, ну, да, то есть там убийство брахмана, оскорбление Вайшнава, убийство Вайшнава. Это маха, называется маха-папа, ну, то есть маха-маха-грех. Незнание, ну да, тоже, тоже грех. Но вот интересно, что в Манусамхите, в соответствии с Махараджем, описывается, что еще даже более тяжкий грех, который может быть, это даже не убийство брахмана, а поношение брахмана, да, критика брахмана. Почему? Потому что вот мне припоминается в книге Брахмана и Вайшнава, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает, что брахмана является проявлением Бога на земле. Брахмана является олицетворением духовного знания. Они являются теми самыми светилами, через которые Верховный Господь передает свою крипу. Передает свою милость живым существам. И брахманы являются теми самыми столбами, на которых держится религия, религиозные принципы, на которых, в принципе, держится земля. Потому что если бы не чистота, не брахманическая чистота, как в 4-й песне Бхагаватам, царь Притху говорит четырем кумарам, он говорит, что тут часто идут беседы типа жертвовать, не жертвовать, как бы брахманам. Но на самом деле все богатство мира, все деньги мира принадлежат брахманам. Они просто силой своего благочестия дают людям знания, с помощью которых те зарабатывают свою артху, да, зарабатывают свои деньги. И если кто-то потом жадничает, типа давать брахманам или нет, он не понимает, что он делает, что эти деньги уже принадлежат, как бы не ему, а брахмана. Поэтому позиция как бы брахмана, священников, преданных, вайшнав, очень сильно прославляется в Писаниях. Почему? Потому что они являются проводниками воли или милости Верховного Господа на земле. И поэтому Манусамхита описывает, что когда кто-то критикует и тем самым лишает брахмана его репутации, то он наносит очень сильный урон не просто по личности этого брахмана, он наносит очень сильный урон по дарме, по вере людей в религиозные принципы. Потому что все, что у людей как бы есть сейчас, еще чуть-чуть, хотя рыба портится с головы, и наше общество становится все более и более материалистичным. Почему? Потому что теряет веру священников, теряет веру священнослужителей, теряет веру брахманов. Мы можем видеть это сплошь и рядом. Постоянные скандалы, там, священники-педофилы, там, священники-гомосексуалисты, священницы-лесбиянки, священники, которые освящают браки гомосексуалистов и так далее. То есть, ну, как бы, я помню, даже когда учился в лицее, у нас был один разговор с одним парнем, он был на 2 курса старше, чем я, он мне говорил, просто у нас как было, у нас было, художники жили на одном этаже, на втором жили музыканты, а на третьем жили ребята из теологического факультета. И вот мы про себя отмечали, что тот разврат и тот мат, который мы слышали от теологов будущих, мы не слышали даже от самых отвязных панков. То есть это было реально. То есть даже тогда, будучи карме, ну не то, что я бы сейчас не сильно карме, но даже тогда я чувствовал, что мне надо пойти в душ просто после того, что я наблюдал. И вот тогда этот парень, товарищ мне сказал, что и ты хочешь, чтобы я верил этим будущим священникам, чтобы я крестил у них детей? Нет, ни за что в жизни. Пусть он таким вот будет, но я не дам ему в руки вот моего ребенка. Поэтому один момент. Брахмины сами ведут себя неподобающим образом. А второе, когда кто-то проявляет зависть, и он осуждает как бы брахманов, он разрушает репутацию как браманов на земле, подрывает религиозные устои, подрывает веру людей, священников, и это является еще большим грехом, чем даже убийство брамана. И дальше тоже Гринда говорит, если ты не в позиции судить кого-то или критиковать, или осуждать, вот Матаджи сегодня задавал вопрос относительно, насколько справедливо это делать по отношению к подопечным. Если мы в положении, то опять же нету кармы как бы за это. Как минимум нету кармы. Вот. Но если мы еще и не в положении, но мы открываем двери ногами, мы тут поправляем дела, мы тут осуждаем, мы даем советы и критикуем, и, короче, поправляем, то это разрушает не только того, кто это делает, но и всю его семью, много поколений вперед, много поколений вперед, как бы назад. То есть, опять же, закон кармы ужасно как бы действует в этом плане. А теперь тоже еще один очень смешной момент. Не только те, кто критикует, получают ужасные последствия, а те, кто критикует тех, кто критикует, получают те же самые последствия. Поэтому вывод, слушайте сюда. Рамануджа Ачарья сказал, ради благополучия всего мира и блага неофитов, в таком умолительном тоне он говорит, даже если вы знаете о недостатках вайшнава, о его низком рождении, о его склонности спать в обед, о его лени, о его склонности переедать, храпеть, забывать что-то, не гладить свое тхоти. Ну, назовите, в общем, список. Да. Вы не должны с целью критики говорить об этом кому-либо. Вместо того, чтобы искать недостатки, нужно, наоборот, стараться прославлять качество вайшнава. И опять же, это должно быть, как мы вчера говорили, нашим mission statement. Да, то есть это должно быть утверждение нашей миссии. Да, такова наша миссия, таков. Как это слово статут переводится на русский? Устав. Да, это должно быть нашим уставом. Хорошо. Теперь еще один важный момент, неприятный. Вот. Это то, что критика всегда доходит до людей, которых мы критикуем. Это проверено. Это проверено просто тысячами лет. Это даже если вы думаете, что не услышит же он никогда. Нет. Критика обязательно либо на грубом уровне человек узнает, либо на тонком уровне он об этом почувствует. Да, и поэтому одно из важных предостережений, которые делают шастры, даже не шастры, а даже просто обычные психологи говорят, что если вы считаете, что вы сможете укрепить свою дружбу, или укрепить свои взаимоотношения в семье за счет создания образа врага и критикуя этого врага, вы очень сильно ошибаетесь, потому что вы будете разрушать свои отношения дружбы или семейные взаимоотношения изнутри. И у меня часто был опыт такой, когда преданные мне рассказывали, что они делают, например. То есть они вот после тяжелого трудового дня они приходят домой. Женщина хочет выговориться, иногда мужчины тоже хотят выговориться. И что они делают? Они друг другу рассказывают о негативных вещах, которые случились в течение дня. Вот эта подружка мне одолжила деньги, не отдала, негодяйка, она еще вот это сделала, то сделала. Да, и муж рассказывает, а меня вот там на работе там начальник кинул в очередной раз, и вот он такой-то, такой-то. А вот президент храма такой-то, такой-то, вот ничего, перетерпим его тоже. Ничего там. А вот лидер департамента такой-то, такой-то. Да, вот. Куратор такой-то, такой-то. Да, лишь бы быстрее мне рекомендацию дал, уже сколько можно. Да, и вот этот самый, тот самый очень такой интересный момент, когда, казалось бы, наши отношения улучшаются с супругом или супругом в этот момент. А когда мы друг с другом делимся сокровенным, но делиться сокровенным не это означает. Да, копаться в чужом грязном белье и обсуждать это нет. Почему? Потому что в тот самый момент, когда мы осуждаем вот А и Б обсуждают С. Вот в этот момент, когда А и Б обсуждают личность С, в этот момент между личностью А и Б появляется недоверие друг к другу, хотя внешне это выглядит очень большой дружбой, сияющей, многообещающей дружбой. Но в этот самый момент А начинает думать про Б, что, слушай, если мы сейчас с этим Б обсуждаем личность С, то где гарантия, что эта личность Б через какое-то время не будет меня обсуждать с тем же самым С? Да. А личность Б думает про личность А, то же самое. Где гарантия? Потому что у него есть эта склонность. Таким образом, уже на тонком уровне появляется недоверие. И это потом приводит к тому, что отношения полностью разрушаются. Поэтому создание образа врага – это очень-очень шаткая основа для дружбы. Это не настоящая основа для дружбы. Настоящая основа для дружбы описана в «Нектаре наставлений» «Дадати», «Пратигрихнати», «Гухьяна», «Пратипичкати», «Бунте», «Боджете», «Чайвам», «Шабвиди», «Притилакшинам». И, как мы говорили, вот сплетни обязательно доходят до людей, критика обязательно доходит до людей, то есть такая скрытая за спиной критика обязательно дойдет до людей, которых мы критикуем, осуждаем. И если она не дойдет в грубой форме, она дойдет в тонкой форме, человек почувствует наш такой месседж, такое наше послание на тонком уровне. Есть такая интересная история, которая как раз демонстрирует этот принцип. Это история о царе Махендре, который однажды вместе со своим министром, они переоделись в простую одежду обычных людей и отправились осматривать свое царство. Что же там люди говорят, как они там живут. По дороге они увидели человека, который сидел, держал руку руками свою голову и так очень глубоко о чем-то размышлял. Царь посмотрел на него и говорит своему министру: слушай, я что-то вот нервничаю, что-то я его вот хочу ему голову отрубить, вот не знаю почему, вот спонтанно хочу его убить просто. И министр тогда говорит: государь, потерпи, выясни, в чем проблема, я тебе завтра скажу. Вот, и тогда министр через своих шпионов узнает, что этот человек является торговцем сандалового дерева. И он приходит на следующий день к своему царю и говорит: государь, вот у меня есть к тебе просьба, разреши взять еще денег из казны, я закажу тебе новую мебель из сандалового дерева. И царь говорит: да, бери, не проблема. Вот. Через несколько дней министр и царь вновь обходят свое царство, они приходят опять, проходят мимо этой лавки. И царь говорит: вот сегодня я почему-то не чувствую желания как бы отрубить ему голову и не чувствую даже раздражения от того, что вижу его такой вот угрюмый, неприветливый вид. И министр тогда говорит, что ну, я узнал через шпионов, что это торговец деревом, и в тот день, когда мы проходили мимо него, ты почувствовал раздражение, желание его убить, в тот день он был в очень дурном настроении. Почему? Потому что ничего уже долгое время к тому времени не мог наторговать. То есть он не мог наторговать своим товаром. И поэтому в тот самый момент, когда мы мимо него проходили, он как раз думал, что вот хоть бы царь сдох. Да. Потому что если царь умрет, то тогда у меня министр и государство сразу же купит много сандалового дерева, которое бросается в вагон. То есть царя же не будут там на камыше сжигать, его надо на сандаловом дереве сжигать. И поэтому у меня как раз есть партия вот сандалового дерева, они купят его, у меня будет много денег, я буду счастливым. И вот это и воздействовало как раз на твою психику и вызвало твои негативные эмоции в тот момент, когда мы проходили мимо. Но так как сегодня мы помогли ему, мы заказали у него сандаловую мебель, да, стулья, столы, то он чувствует себя счастливым, и он тебя внутри благословляет. Да? То есть он хорошо к тебе настроен, и он думает, что долгая жизнь нашему царю. Вива, прес, императору. И царь тогда сделал интересный вывод. Он говорит: не хочешь ли ты этим сказать, что если мы думаем плохо о других, они будут думать плохо о нас? И министр, умный министр тогда разумный, говорит ему: я хочу сказать тебе более того. Если мы думаем хорошо о других, то они будут думать хорошо о нас. То есть вот это вот тонкий такой психологический механизм, который действует между людьми. Мы сразу десятым чувством чувствуем к себе отношения. Десятым чувством. Поэтому это должно стать нашей садхной. Научиться, как мы вчера говорили, быть брамарой. Брамара означает быть пчелой, а не быть мухой. Мы должны сознательно прилагать усилия, контролировать свой ум и не зацикливаться на каких-то негативных явлениях, на негативных качествах людей, потому что мы себе испортим жизнь, и мы испортим жизнь этим людям. И мы, мало того, мы испортим общество, потому что люди будут чувствовать, приходить в общину, они будут чувствовать, здесь очень напряженные отношения. Внешне все хорошо, джай хари бол, все танцуют, все поют, но чего-то нету, да, на внутреннем уровне чего-то как бы нету, не достает. Люди очень чувствительны к этим вещам, они сразу же это будут чувствовать. Поэтому это также касается момента, о котором часто люди говорят, что ну я одинокий, чувствую одиночество, у меня нету друзей. Очень просто. Друзья сами собой с неба не падают. На такой вопрос Раднатх Махарадж, как правило, отвечает, что если нет друзей, станьте другом. Станьте другом. Начните работать над тем, чтобы быть другом. И тогда вы почувствуете, что у вас со временем появится очень много друзей, очень много благожелателей, которые будут думать о вас и благословлять вас в своем уме. Во Вриндаване есть такая традиция, когда вы видите саду, который идет по улице, то вы говорите ему «Махарадж Крипа Корум». Крипа Кора имеет два значения. Означает «Махарадж, наделите меня своей крипой, милостью». А второе значение означает «Махарадж, думайте обо мне хорошо, думайте обо мне благоприятно». Почему? Потому что когда саду думает о вас благоприятно, думает о вас хорошо, медитирует на вас хорошо, благословение Кришны приходит к вам. И наоборот, когда вы раздражаете преданным своим бычьим поведением в китайской лавке, или в индийской лавке, неважно. Когда мы раздражаем преданных своей грубостью, своими материальными амбициями, какими-то желаниями быть первым, желанием быть замеченным, желанием, чтобы нас расхваляли, прославляли и так далее, мы не вызываем как бы удовлетворения вайшнавов. Наоборот, вызываем чувство досады, которое никак не призывает их благословения. Поэтому вот эта вот формула. Начните думать хорошо о других, начните медитировать на хорошие качества других людей, и тогда мы увидим, что мы никогда не будем чувствовать чувство одиночества. Есть у меня одна интересная цитата, которая дополняет эту идею и очень хорошо ее освещает. Предположительно, эта цитата является диалогом между Шивай-бхакти-тиртхой Махараджем и одним из его учеников, который это в свое время описал. И беседа была примерно в таком русле. Вот. Однажды ученик спросил у Бхакти-тиртхи Махараджа. Спросил: «Вот, Гуру Махарадж, если бы у вас было много времени, чему бы вы учили своих учеников?» И тогда Бхакти-тиртха Махарадж отвечал. Этот преданный ожидал, что Гуру Махарадж скажет ему: «Я буду вас учить сокровенным ливам Рада Кришны, там, я буду вас учить там эзотерическим каким-то тайнам, там, анубавам, который испытывал читание Махапрабху». Там, тогда, но Бхакти-тиртха Махарадж совсем по-другому ответил. Он сказал: «Если бы у меня было время», имеется в виду, что он оставил, к сожалению, не вовремя как-то, ушел из этого мира, и он говорил, что он уже в преддверии как бы этих всех событий, он говорил: «Если бы у меня было время обучить моих учеников, я бы в первую очередь научил бы их, как уважать своих родителей». Очень простой механизм. В Индии люди знают. Вот это мы будем, кстати, в следующем семинаре говорить. Очень подробно, причем по шастрам. Механизм простой, опять же, семя, как бы формула простая. Если мы удовлетворяем родителей, удовлетворяем старших, мы получаем необходимую энергию удачи для осуществления своих задумок. В Индии люди знают, если вы хотите добиться успеха в каком-то деле, в любом, в учении, в бизнесе, в политике, в любом деле, нужны две вещи. Первое – это готовность совершать аскезу. И второе – это умение удовлетворять старших, располагать к себе старших. Почему? Потому что так устроено, так устроен механизм. Опять же, можно сказать, не знаю, может быть, кармический какой-то механизм, что за счет ануграхи, за счет расположения старших, дивья-гьяна или божественное знание передается младшему. То есть божественное знание — это не означает догма. Вы приходите в университет и говорите: так, давай рассказывай тут. И профессор вам рассказывает что-то, и вы сразу же на месте это дело забываете. Это теоретическое знание. Вот. Но реализованное знание передается за счет принципа того, что ученик удовлетворяет гуру. За счет того, что сын удовлетворяет родителей. За счет того, что младший брат удовлетворяет старшего брата. Младшая сестра удовлетворяет старшую сестру. Внук удовлетворяет бабушку. И за счет этого он призывает их расположенность, он призывает их милость. И что происходит? Он становится мудрым. Он обретает не знание теоретическое, эрудицию. Он обретает мудрость. Это самое важное. Он становится мудрым человеком. Поэтому Бхактивиданта Махарадж не зря здесь начинает. Он говорит: если бы у меня было время обучать моих учеников, я бы учил их, как уважать своих родителей, старших, друзей, вайшнавов. Я бы обучал их помогать и служить другим в их служении. Учил бы их прощать и забывать чужие ошибки. Учил бы их проявлять любовь и сострадание к своим духовным братьям и вайшнавам. Учил бы их чистым сердцем принимать всех без каких-либо различий. Вчера Дандака Прабху этот момент как раз отмечал. Далее Махарадж сказал: если ты любишь кого-то, и тебя кто-то будет любить. Если ты даешь кому-то милость, то и тебе ее даруют. Если ты будешь осуждать кого-то, то и тебя кто-нибудь обязательно осудит. Если ты доверяешь кому-то и веришь в него, то будут доверять и верить тебе. И вот у меня был такой интересный опыт. Опыт привычки, что ли, как-то плакаться на жизнь, что ли, как-то негативно вот, смотреть на вещи, плакаться на жизнь. И это было в Ашраме, когда я вот первую такую вот пилюлю как бы получил горького такого опыта. Стал вдруг замечать, что что-то вот преданные как бы меня с утра видят и шарахаются. Потому что я им плакаю, плачусь о своих сомнениях, о своих проблемах. Там вот этот вот храпит рядом со мной, а этот налил сладкий рис мне на входе. Я все время ходил и вот ну, не распускал. И как-то у меня был разговор с Чакрапани Прабху. Я ему сказал: слушай, я говорю, сейчас вообще ситуация усугубилась, никто не хочет со мной общаться больше. А тогда мне очень такую сильную вещь сказал. Он сказал, что если ты хочешь, чтобы с тобой приятно общались, ты должен мыслить позитивно. То есть ты не должен их грузить как бы своими негативными какими-то восприятиями реальности. Вот нужно быть позитивным. То есть нужно своей энергетикой располагать к себе людей. А мы можем расположить людей тогда, когда у нас внутреннее счастье есть, какое-то внутреннее удовлетворение. То есть у нас нет этого внутреннего удовлетворения, такого вот энтузиазма. Люди не будут тянуться к нам, у них своих проблем хватает. Им хватает проблем реально. Поэтому если мы все время ходим, вот да, вот это плохо, это не то, это вот тра-ля-ля. Мы не располагаем себя очень. Это не означает, что мы не должны иногда обсуждать с ними проблемы. Но опять же, вот Ниранджан Махарадж в этом случае дает очень важный совет. Он говорит: не проблема, когда мои ученики ко мне приходят и рассказывают о негативных вещах. Не проблема. То есть я и гуру, я должен их выслушивать. Но мне бы хотелось, чтобы их подход был зрелым. Пусть они придут ко мне и расскажут о своих проблемах. И потом сразу же на основе всего того, чему я их учил годами, они мне скажут: Гуру Махарадж, вот я вижу решение этой проблемы в следующем, на основе тех наставлений, которые я от вас получал. Он говорит, тогда такой зрелый подход меня будет вдохновлять, а не грузить. Обычно мы приходим, и мы просто грузим. Да, мы не мыслим конструктивно, как-то позитивно. Приходим, говорим: вот эта проблема, та проблема, третья проблема. Хорошо, это нормально. На начальном уровне, может быть, это нормально. Но подразумевается, что после нескольких лет сознания Кришны и слушания разных наставлений, мы развиваем достаточную зрелость, чтобы обрести какое-то видение, как эти проблемы решать. Поэтому можем прийти к старшему и поплакаться ему, И потом сказать, вот мне кажется, проблема будет, решением этой проблемы будет это или это, или это. И тогда старшие или преданные, они скажут, хорошо, да, мне кажется, ты прав. Или они скажут, нет, лучше не поступать таким образом. И тогда у вас не будет вот этой, как это называется, хронического такого настроения, плакальщика, который все время только ходит, вот, плачет, и из года в год он жалуется на одну и ту же проблему, на одни и те же какие-то проблемы. И Махарадж говорит, если ты оскорбишь кого-то, кто оскорбит тебя? Если ты оскорбишь кого-то, кто-то оскорбит тебя. Если ты вдохновишь кого-то служить Гуру и Кришне в соответствии со своими возможностями, то и тебя когда-нибудь вдохновят точно так же. Если ты причинишь кому-то вред, то и тебе также причинят вред когда-нибудь. Если ты всем видом своим покажешь сострадание к преданному, который в горе или который упал, а внутри себя ты будешь наслаждаться этим всем, то и в отношении тебя поступят также в свое время. И тогда ученик сказал, ну вроде бы эти мирские материалистичные какие-то аспекты, то есть материальные какие-то понятия. И Махарадж немедленно ответил. Это как раз и есть проблема у преданных. Мы говорим об очень высоких принципах бхакти, и мы все время проповедуем сознание Кришны новым людям. Не понимая, и до сих пор мы не впитали в себя эти простые, но великие человеческие качества, которые являются основой поведения вайшнавов. И вот в прошлый раз мы говорили, что я не помню, приводил вам этот пример или нет. Но так, как бы Сходра Махарадж такой эксперимент сделал. В Румынию на лекции приходил один человек. Он был очень неопрятным, очень грязным. Всегда была такая борода, такая шевелюра. И он все время дико философствовал. То есть он такие очень дикие какие-то философские идеи выдавал. Только Сходра Махарадж примерно понимал, к чему он клонит, что он там говорит. И Махарадж все время, когда его видел, он говорил, о, наш Сократ пришел. И вот однажды во время лекции, когда Сократа не было, он говорит, вот, дорогие преданные, вот посмотрите, вот к нам приходит этот Сократ. Он говорит об очень эзотерических вещах. Он реально очень много вещей знает. Вот. Но скажите, пожалуйста, захотите ли вы предаться такой личности? Захотите ли вы верить свою судьбу в руки такой личности? Ответ понятен был, нет. Точно так же и мы можем говорить об очень высоких эзотерических каких-то принципах, но если у нас нет просто элементарных человеческих взаимоотношений, у нас обычно очень часто, к сожалению, социальные отношения. Это президент беседует с подопечным, и тот, и другой в роли. Да, куратор беседует с курируемым, и тот, и другой в этой роли. По-человечески они не могут общаться просто там, спокойно. Они обязательно должны через призму своей роли общаться. Вот. Или там, муж разговаривает как муж со своей женой. Ну и так далее. То есть разные психологические роли, которые упадки, через призму которых мы привыкли как бы говорить. И это не общение сердца от сердца. Такого рода общение не удовлетворяет нашу душу. Поэтому вот Махарадж поднимает эту тему, что, к сожалению, иногда из-за попытки быть очень... Я даже, по-моему, рассказывал это Равиндрасуру, попробовал раз. Как-то говорил, что мы 20 лет пытаемся стать чистыми преданными, и мы так потеем, тужимся, трудимся, чтобы стать чистыми преданными. И через 20 лет первая реализация чистого преданного, в кавычках, то, что теперь мне пора стать человеком. Поэтому, чтобы не ждать 20 лет, надо научиться сейчас. Научиться проявлять сострадание. Если кто-то болеет или кто-то в нужде, мы должны... Да, это его карма, чего я буду вмешиваться. Да. То есть мы не должны проходить мимо чужой боли. Какой-то... так далее. То есть какие-то нравственные качества, которые были присущи Шиле Прабхупаде, если проанализировать, или просто посмотреть даже видеозаписи поведения Шрилы Прабхупады, мы увидим, что он был не только чистым преданным, но он был человеком с большой буквой, в полном смысле как бы этого слова. И дальше Бхактисиддханта Махарадж отметил, что главное препятствие, которое тормозит продвижение вайшнава, это зависть и недоброжелательность по отношению к другим вайшнавам, которые вносят свою пассивную лепту в служение Гуру и Кришне. И вчера мы говорили о слове «матсаря», это зависть, да, вот, корня «мат», что означает, что кто-то меня превзошел в чем-то, и я испытываю печаль души и чувство внутренней досады, дискомфорта от того, что кто-то лучше, чем я, достиг большего, чем я. И именно вот эта «матсаря», это зависть, она разрушает, на корню разрушает как бы потенциальные какие-то взаимоотношения, которые мы можем иметь с окружающими нас людьми и также с окружающими нас преданными в обществе, которым мы служим. Вспоминается, вот как-то Гурговинда Махарадж на лекции, он говорил, что наш искон сможет выжить и будет процветать, если в нем будут две вещи. И он тогда сказал, что первая вещь — это очень глубокий уровень Кришна-кафи. То есть наши лекции не должны быть такими, что вот там приду, что-нибудь там им расскажу спонтанно. Да, и они это съедят. Кришна Катха. Нет. Лектор, его ответственность в том, чтобы готовиться. А его ответственность в том, чтобы не растратить те 45 минут людей, которые к нему придут послушать. В этом его квалификация. Одна из квалификаций заключается. Вот, то есть Кришна Катха должна быть. То есть должен быть процесс образования, процесс обучения. Да, мы должны всегда находиться в процессе как бы получения знания. И это главным образом приходит через Кришна Катху, через очень глубокие, серьезные лекции. И второе, он говорил, что вторая вещь, за счет которой ИСКОН сможет выжить и остаться в будущем сильной организацией, это глубокие и доверительные взаимоотношения между вайшнавами. Вот. Но опять же, это возможно тогда, когда нету мацари, когда нету зависти, когда нету духа соперничества. Есть такая интересная история о том, как однажды Брахма захотел удостовериться в качествах суров и асуров, или демонов и полубогов. И что он сделал тогда? Он приказал и тем, и другим привязать к рукам, привязать такие вот доски, да, палки. И он поставил перед ними еду и сказал: «Кушайте». Вот. И демоны там пытались как-то вот этой рукой себе закидывать в рот, не получалось. Они смеялись друг с друга, они там короче, глумились друг на друга, критикуя друг друга за то, что у тебя руки растут откуда не надо, и так далее, и так далее. В конце концов, они остались голодными. Тогда как что сделали полубоги? Да, они со своими связанными руками стали кормить друг друга. То есть они избавились от зависти, то есть они это оставили на втором плане, может быть, ее у них не было. Они стали просто сотрудничать друг друга, как бы кормить. И поэтому полубоги смогли выжить в этой ситуации. И вот антидотом для вот к слову, как бы, к вопросу, который я задал Прабху, антидотом, одним из антидотов как бы против вот этого чувства зависти, которое иногда Прабхупада говорил, что это одна из причин падения живого существа в материальный мир, зависть по отношению к Богу. Очень глубоко сидит. Это умение ценить даже самое-самое несущественное служение другого вайшнава, восхищаться как бы этим. Вот у меня есть одна очень такая, реально очень сильная цитата Рагхунатха Махараджа, где он говорит следующее. «Если вы научитесь глубоко в своем сердце ценить преданных за их достижения, эта способность оценить привлечет к вам больше милости Кришны, чем даже если бы вы сделали это служение сами». То есть, например, кто-то распространил сегодня 4 Бхагавад-гиты. Да, первая реакция. Но он их там, короче, он там как-то их подарил, эти гиты, и со своей зарплаты окупил. То есть первая реакция наша, через призму зависти. Как Прабхупада рассказывал историю про двух индусов. Один из них устроился работать судьей. И когда второму рассказали про то, что его товарищ устроился работать в суде, он сказал, да не может быть такого. То есть он балбес, как он может работать судьей? Ему говорят, да нет, я сегодня его видел в суде, там судили моего брата, он был главным судьей. И тогда реакция человека была, ну, может быть, он там тусуется, но зарплату судьи он не получает. Реакция зависит от человека. И вот у нас может быть такая первая реакция, что да, может быть, он распустил 5 Бхагавад-гит, или она украсила алтарь, ну, это так. Пошила юбку для Туласи, или дал хорошую лекцию, да, или там приготовил просад, ну, ему кто-то помог, наверное, Прамананда помог. Что-нибудь как бы такое. Первая реакция. Вторая реакция. Махарадж говорит, способность оценить и способность прославить кого-то за то, что он это сделал, привлечет еще больше милости нам, чем если бы мы сами распустили эти 5 Бхагавад-гит, или приготовили этот пир, или украсили алтарь, или еще что-нибудь. То есть, интересная вещь. Вы можете сделать сами что-то очень большое, гордиться, и при этом не получите никакой пользы. А если вы еще заметите кого-то, кто делает то же самое, то вы будете завидовать. Но тогда Кришна вас отвергнет. Но если вы умеете оценить, этот преданный сделал такое замечательное служение, прекрасно, вы получите полную милость Кришны. Это не означает, что теперь мы должны лениться, и пусть все остальные делают свое служение вокруг нас, а мы не будем ничего делать, мы будем просто их прославлять. Джай, Хари Бог. Нет, мы должны делать то, что мы можем делать, но мы должны очень сильно ценить, когда кто-то делает свое служение лучше, чем мы. Даже если они делают немногое, если мы оценим служение другого преданного, Кришна пошлет нам огромную сокровенную милость. Когда преданные наконец поймут это, они лишатся зависти. То есть нужно понять, что прославляя служение другого, мы получаем больше милости, чем мы сами совершаем это служение. Это еще одна формула, как избавиться от зависти. Если хотите милость Кришны, получайте ее за счет того, что вы прославляете преданных. Не хотите милость Кришны, завидуйте, осуждайте их. Кришна вами однозначно пренебрежет. Мы должны найти величайшую радость в умении достойно ценить друг друга, вдохновлять друг друга, уважать друг друга, понимая, что именно таким образом мы продвигаемся духовно. Хорошо. Есть какие-то вопросы именно по этой теме?
В самом начале вы сказали, что если мы без нужды критикуем, не расслабляем материалистичных людей, то естественным образом их нехорошее качество переходит к нам. Но один из методов распространения книг предполагает, что для того, чтобы установить контакт с человеком, нужно что-то приятное ему сказать, чтобы обратить внимание. Даже Хари Кришна Махарадж пишет в книге Харисан Киртана о том, что материалисты они любят, когда они говорят, что нужно.
Все определяется мотивом. Все определяется мотивом. То есть, если ваш мотив дать этому человеку духовное благо, вот, то тогда этот правильный мотив нейтрализует все такого рода вот, кармические механизмы, когда сознание человека переходит к вам, как бы передается вам. Вот. Но если вы прославляете, потому что... Ну, Мадонна, конечно, там обучится, но вот все-таки она так, вот Кришна ей дал талант, вот я все-таки восхищаюсь как бы тем, как она там как бы поет. И вот в этот момент часть сознания Мадонны вам передается.
Можно сказать, что после запроса, то есть именно с анкетом, когда отдаешь книгу человеку, потому что в материале у них чат...
Я объясняю, да, я об этом говорю, что все определяется вашим мотивом. Если ваш мотив, почему вы этого человека как бы прославляете, не в том, что вы восхищаетесь им, да, что вы в своем сердце испытываете состояние, которое называется лупа. А лупа означает привлечение. То есть вы повелись. Да, вы увидели там тетю какую-то, и вы, там, которая я тоже так делал, там, тете 50 лет, и вы говорите, ой, вы такая так молодо выглядите, там, у нее уже 3 развода было в жизни. Вам замуж нужна, там, за принца там, и так далее. И тетя сразу краснеет, ну давай, мальчик, я посмотрю, какие там у тебя книжки. Вот, то я эту тетю прославлял, что она такая красивая, не потому, что она такая красивая, а потому что под Вот через морковку я хочу дать ей горькое лекарство, когда она посчитает, что она вообще некрасивая, что она не есть это тело вообще, что она душа. Поэтому врач иногда может ввести наркоз или может что-то отрезать, но вопрос, каким мотивом это делать. То же самое преданный санкиртан. То есть когда он идет на какие-то такие вот мелкие ухищрения, материалистам они тоже могут показаться нечестными, то всегда все определяется мотивом, с каким мотивом мы это делаем. Потому что иногда мы можем под видом такой внешней правдивости, мы можем тоже впадать в крайность. И приводится пример, к вам забегает в дом девушка, звонит в дверь и говорит: «Откройте мне дверь и меня спрячьте, потому что за мной бежит серийный киллер». Вы ее спрячете под кроватью, зачем через 20 минут вам звонит в дверь киллер и говорит: тут не проходила девушка. И вы должны сказать правду. Ну, конечно, вот она под кроватью. Это будет правда в гуне невежества тогда, правильно? Поэтому то же самое. То есть это всегда все определяется мотивом. Поэтому на санкиртане эти вещи допустимы во имя того, чтобы дать людям духовное благо. Но не должно быть чрезмерной крайности, когда... Возьмите, пожалуйста, учение Шри Чайтаньи, потому что это бенгальская классика. Да. Вот, или, я не знаю, там, возьмите нектар преданности. Это наука о любви, то есть практически Камасутра. Да. Вот, то есть если в такие крайности мы впадаем, то тут тоже реакция будет негативная, как у людей. Это тоже создаст очень плохое впечатление у людей у нас. Поэтому мы вот не должны переходить какую-то черту в этих комплиментах или в этих маленьких каких-то прославлениях там, или ухищрениях каких-то мелких.
Вот, в частности, по поводу критики, есть еще другая одна сторона, то, что когда мы вынуждены слышать, когда кто-то критикует кого-то, то есть, ну, А и Б критикуют.
Да,
мы каким-то образом оказались в этом месте и слышим. То есть, так или иначе, то есть, как бы просто предвзято тоже. Там кармические реакции тоже
знают. Если вы остаетесь, если вы случайно туда попали, и вы слышите, что здесь критикуют, вы должны немедленно покинуть это место. Вот. Но если вы остаете, и вот вам что-то интересное это такое. Да, я тоже так думал, кстати. Вот, то вы получаете те же самые кармические реакции, которые получат эти двое во время этой садхубинды. Да, вы соучаствуете как бы в этом.
А если этот человек, который случайно оказался, говорит: извините, пожалуйста, я слышал, что критиковать нельзя, это тоже так неправильно, да?
Я делал пару раз, от меня люди шарахались. Поэтому я понял, что вот это пионерское «извините, прабу, вы критикуете другого» в моем случае не работает, поэтому простите. Я нашел для себя другой способ. Я просто спрыгнул: ой, мне надо смс написать, я сейчас приду. Вот. То есть я как-то отмахивался, чтобы никому не наступать на мозоли, как бы свои, как это называется, такой вот консерватизмом или такой вот ослепляющие глаза праведностью. Да, я лучше не буду ослеплять глаза своей праведностью, а найду более спокойный метод, как бы спрыгнуть с этого и уйду просто из этого места под тем или иным предлогом. Если это будет продолжаться еще, и меня будет насильно кормить этим, я тогда, пожалуй, скажу, что ну, ребята, здесь перебор уже, давайте заканчивайте.
Причем, допустим,
я говорю про себя, и
совсем
не
то,
что
я говорю. Что
происходит?
Надо, не надо, насколько это надо.
Мы не должны говорить о себе. То есть в тот момент, когда мы говорим о себе, это уже неправильно. Вот есть такая тенденция, например, лектор садится на висасану и начинает так: преданный, я не готовился к лекции. Вы же понимаете, я падший. И у меня столько недостатков. И вообще, я не знаю шастры. Что я могу вам сказать?
Приказать.
Мне приказали дать вам лекцию. И я буду тянуть эту лямку вам все. И какое тут послание? Да, послание, что я дурак, и вы тоже дураки, что пришли на эту лекцию, что вы меня дальше слушаете. А поэтому посмотрите пример Кришнадаса Кавираджа в Чайтанья Чаритамрите. Он в одной шлоке, в начале книги, говорит, я хуже червя в навозе. Все. Он не описывает, какого цвета это червя, да, в каком именно навозе. Он просто коротко и ясно сказал, что он о себе думает. А дальше он переключает свое сознание на прославление Вайшнава, на прославление Кришны, на то, над чем мы реально должны думать. Поэтому приводится пример. Это Бхакти Баба Махарадж приводил пример. Вы едете на велосипеде. Когда вы едете на велосипеде, то есть три ракурса, куда мы должны смотреть. Вот. Мы должны, конечно же, смотреть вперед, в первую очередь, в перспективу, чтобы видеть, куда мы едем. Мы должны немножечко, мы должны смотреть наверх, чтобы не задеть ветки, да, или там какие-то провода. Вот. И мы должны иногда смотреть вниз на ноги, да, для того, чтобы объезжать какие-то камни или стекла. Вот. Но если мы все время смотрим вниз, какой я падший, и какие у меня плохие педали, вы врежетесь в столб. Если вы все время смотрите наверх, какие там ангелы на небесах, они такие хорошие, а я здесь такой падший, вы стукнетесь в столб. Поэтому мы в основном должны смотреть вперед, в перспективу, куда мы едем, куда я хочу попасть, что я должен сделать для того, чтобы туда прийти. Да, понимаете?
А если человек критикует себя,
если он хронически это делает, изо дня в день, год за годом, там бесполезно его одобрять. Будут только подбрасывать дрова в огонь. Он вас будет убеждать. Да нет, на самом деле, вот он уши получит, да, то есть, которые его будут слушать. Поэтому иногда преданные смирения могут что-то сказать, что я опять споткнулся, я опять что-то сказал, я опять сделал глупость, я опять ошибся, мы можем тогда его подбодрить. Вот. Но если это хроническое такое, то что можно сделать?
Не любовь к себе.
Не хронически жалко.
Самозабывание
это другая сторона ложного эго или аханкары. То есть, смотрите, я себя ненавижу, я себя очень сильно люблю. И то, и другое построено вокруг своего я. Да? То есть как бы, а я что такое? Я в нашем случае я означает тело. То есть мы уже мыслим неправильным образом, мы отождествляем себя с телом. Вайшнав не думает о своем я. Я хороший или я плохой. Вайшнав думает о своем преданном служении Богу. Он на этом зациклен. И иногда, конечно же, он себя анализирует. То есть он анализирует свои ошибки. Но он не делает это вот в духе такого фаталиста, как конченого, который все, крах. Мелкая ошибка, крах. Нет, он не зациклен на себя. Он зациклен на своих обязанностях. И тогда он прогрессирует в духовной жизни.
А если наш родственник, который не в сознании Кришны, обычный, как бы, он расстроен, нервничает, рассказывает тебе, что происходит на работе, там, и так далее, как правильно себя вести, чтобы погасить его негатив и себе, так сказать, ничего не набрать?
Опять же, с каким мотивом вы будете его слушать? Если вы будете слушать, чтобы, между прочим, после 40 минут вот такой исповеди ему закинуть, что, ну, Бхагавад-гита говорит, матрас по шасту каунте, я обычно в таких тяжелых ситуациях вспоминаю вот эти слова Господа, и они мне помогают. Тогда эти 40 минут потраченные стоят как бы того. Поэтому... Все определяется мотивом. Вира джанао приакарау. Есть эта шлока из Шадгасвами Аштаки, где говорится, что Шадгасвами были любимы и дирами, и адирами. Как благочестивыми людьми во Вриндаване, так и неблагочестивыми людьми. Почему? Потому что они приходили к людям и спрашивали, ну как твоя корова, отделилась или нет? А как твоя дочка, находит школу или нет? А как твой... там брат и так далее. Они реально интересовались жизнью людей, они не были персоналистами, такими вот чистыми преданными со стеклянными глазами, которые не реагируют вообще на жизнь абсолютно десентиментированными такими роботами, у которых нет ни одной эмоции, ни в какой жизненной ситуации. Неправильное представление о чистой преданности. Поэтому мы должны сострадательно выслушивать людей, когда у них есть боль, но при этом, при всем, как бы мы должны свое дело тоже делать, давать им духовное знание. Ну хорошо, давайте пойдем дальше. У нас будет вторая часть нашего обсуждения. Тема, которую я обязательно хочу обсудить сегодня, потому что ее нужно обсудить. Вот мы говорили вчера о зависти, мы говорили о критике. То есть мы говорили, что причиной критики является гордость. Гордость порождает зависть, зависть порождает критику. И критика, зависть порождает критику, также зависть порождает цинизм. Там где-то близко это также сарказм, когда мы саркатично отзываемся о другом, о служении других преданных. Но есть еще одно очень такое неприятное препятствие, которое возникает на нашем пути взаимоотношений. Опять же, очень подробно о взаимоотношениях мы будем говорить и о принципах как бы почтения к старшим, об этих механизмах, как мы получаем мудрость и духовное знание. Мы будем говорить в следующей части этого семинара. Я не знаю, когда он состоится. Это, наверное, больше от вас зависит, чем от меня. И мы будем говорить, есть еще одно препятствие. Препятствие называется фамильярность. То есть фамильярность, которая разрушает взаимоотношения, особенно между преданными. И у меня есть очень интересная статья, которую написала Химавати, Матаджи Химавати. Она была одной из 7 или 8 учеников Шрилы Сарасвати Махараджи в России. Практически 7 учеников только. К сожалению, несколько лет тому назад она попала под машину, она погибла. Но у нее есть очень сильная книга, я ее купил вот на этом фестивале в Крыму, где собраны ее статьи, какие-то размышления. Она делила ее письма также, ее переписка со Сарасвати Махараджем. И Химавати закончила в свое время литературный факультет. У нее тоже была такая тяга вот писать. И она очень написала несколько очень сильных статей, которые в свое время меня вдохновили. И в том числе она написала такую статью размышления о фамильярности. И она описывает, ну давайте я буду читать, и в каких-то моментах будем останавливаться, это обсуждать. Вначале я хочу сказать, почему меня заинтересовала эта тема. Однажды я попала в группу преданных, в которой двое, по моим ощущениям, общались со мной фамильярно. Это вызвало у меня раздражение и беспокойство. Я думала, что сама я не склонна к фамильярности. То есть я никогда не начинаю никому тыкать при первой же встрече. Или даже при 20-й встрече. Вроде бы общаюсь уважительно с людьми и так далее. Вот... В английском языке есть слово «you». Как вы думаете, как оно переводится? «Ты» или «вы»? «Вы», правда? Русский язык богаче, поэтому тут есть фамильярное «ты». Но потом, интересно, Бхакти Сиддханта Сарасвати, вот на Бенгале как бы есть «туи», «туи» означает «ты», и «апне», «апне», по-моему, означает «вы». Так вот, Бхакти Сиддханта Сарасвати даже со своими садовниками, с кем угодно, он всегда говорил на «вы». «Ап», да, «вы». Никогда никому не тыкал, никогда не говорил «ты». Вот, и одно из лекарств от фамильярности говорит преданным на «вы». Постепенно. Это слово «вы» золотое на самом деле. Оно золотое, проверено просто. Просто проверено. Не стремитесь, не стремитесь переходить на «ты». По-моему, до сих пор Гайнадата Садяча говорят на «вы». По-моему, даже Гаркишотка был с Матери Тангавиде, говорят на «вы». Это очень редкие грехасы, которых я вижу, что они общаются на «вы». Очень почтительно и уважительно. Вот. Но потом я попала на лекцию Госвами Махараджа, в которой он рассказал о горилле Двивиде. И поняла, что столкнулась с этим проявлением не случайно, а потому что сама склонна к этому негативному проявлению. Когда мы проходили первый урок базового курса философии, там говорилось, что разумный человек ищет причину своих страданий в себе, а не в других. Он всегда готов оказать почтение другим, будучи искренне благодарным окружающим за все то, что они для него делают или когда-либо сделали, маленькое или большое. И как следствие его смирения идеал киртания садхари всегда находит отклик в его сердце. Приведу еще один довод в пользу того, что мы должны воспринимать те недостатки, которые мы видим в окружающих, как свои собственные, приведенные Гошвами Махараджа в его ответах на вопросы на сайте Шаранагати. И вот там был очень интересный вопрос. Махарадж, почему при решении какой-то одной проблемы у людей возникает множество других проблем? Если выход из этого запутанного положения, то есть вы пытаетесь одну проблему решить, тем самым создаете себе массу других проблем. Ответ Махараджа. Потому что, как правило, люди пытаются разрешить проблему с помощью того же образа мыслей, который эту проблему породил. Как правило, у людей не хватает дальнозоркости и мужества, чтобы увидеть глубинный корень всех своих проблем в своем сердце. Поэтому, разрешая одну проблему, они попутно создают себе десяток новых. Выход из этого положения есть. Найти причину в своем сердце. Как правило, человек все время сталкивается с одними и теми же проблемами, но ему не приходит в голову, что виноват не главным образом он сам. И их однотипность – лучшее тому доказательство. Слабые и далекие, недалекие люди обвиняют других и ищут корни проблемы вне себя. Однако мужественные люди никогда не винят других. Они исходят из презумпции собственной виновности. И только у них есть шансы по-настоящему решить все свои проблемы. Опять же, в конфликте есть две позиции. Он виноват. Вторая позиция. Я виноват. Похоже, я что-то не так сделал. Этот фрагмент приведен здесь ради этих слов. Слабые и недалекие люди обвиняют других и ищут корни проблемы вне себя. Однако мужественные люди никогда не обвиняют других. Они исходят из презумпции собственной виновности. И только у них есть шансы по-настоящему решить все свои проблемы. И теперь те, кто принес свои тетрадки, достаньте их, пожалуйста. Мы запишем точно. Вот давайте рассмотрим этот момент с точки зрения гун материальной природы. Вот напишем. В гуне страсти. В конфликтной ситуации человек пытается исправить другого. Ты виноват, ты это сделал. Ты работай над собой. Это подход в гуне страсти. В гуне благости. В гуне страсти пытается исправить других. В гуне страсти пытается исправить других. В гуне благости. Исправляет себя, работает над собой. Исходит из презумпции своей виновности. Исправляет себя, работает над собой. И как вы думаете, в гуне невежества? Что происходит с человеком? Действует в том же духе. Да, он вообще не видит проблемы. А в чем проблема-то? Я был в китайском ресторане, какие проблемы? И в гуне невежества слеп и не видит вообще ничего дурного в своих и в чужих негативных качествах.
Начинает не гордиться. Я же такой.
Ну да, ты меня уважаешь. То есть слеп не видит вообще ничего дурного в своих и чужих негативных качествах. Теперь вот пару моментов насчет почтения, когда нам оказывают почтение. Вот давайте опять начнем с гуны невежества. В одной лекции Бхактивидья Пурна Махараджа говорит, что Когда человек подвержен гуне невежества, то это проявляется в том, что он принимает почтение на свой адрес и не оказывает никакого почтения другим. То есть меня все должны уважать, я не уважаю никого. Можно писать невежество, тамас. То есть принимает почтение, но не оказывает. Принимает и не оказывает. Принимает, не оказывает. В гуне страсти человек уважает других людей, но требует уважения от окружающих. И самое главное, он чувствует себя разбитым, когда окружающие не оказывают ему почтения. Ведь он же их уважает. Обидно же, что я их уважаю, они меня нет. Несправедливо. И депрессия сразу. Подавленность.
И критика.
И критика, конечно же. Обязательно. То есть реакция идет. С ним не считается, к моим советам не прислушивается. Я не востребован вообще. И люди неблагодарные. И они не оценят мой вклад в развитие человечества. То есть это отношение человека в гуне страсти. И теперь в гуне благости. Человек не ожидает почтения. И угадайте, что дальше?
Оказывает? Да.
Не оказывает. Нет. Оказывает почтение другим. Вернее, не ожидает почтения к себе, но и не оказывает его другим. Он атмаран. Удовлетворен сам в себе. Он достиг какого-то уровня духовного. Он не зависит ни от кого. Вот. И это осквернение гуны благости. Человек презирает невежественных людей. Да, то есть Прабхупад пишет, единственный капкан проблема, то есть единственная проблема с гуной невежества. Человек начинает гордиться, считать, что он лучше, чем остальные. Чего их уважать-то? Да. И теперь на трансцендентном уровне, когда человек находится чисто добродетельным, она, в принципе, описана в третьей шлоке Шикшаштаке. Проявляется в том, что преданный не ожидает почтения к себе. И всегда готов оказать почтение другим. И теперь, не ожидать почтения, что это означает? Давайте расшифруем это, наверное, потому что мы часто подрываемся на этот момент. Мы часто очень сильно страдаем из-за этого. То есть мы... Не ожидать почтения означает не ожидать справедливого отношения к себе от окружающих. Правда? То есть не ожидать к себе справедливого отношения. Потому что Господь решает, что справедливо, а что нет. Не мы решаем. Потом, чистая добродетель проявляется в том, что мы не ожидаем также благодарности за свои труды, за свое великое служение и вклад в развитие человечества. Почему? Потому что мы осознаем свою незначительность. Мы осознаем, что мы Гопи Бхартур Пада Камалар Даса Даса Ану Даса, а не Маха Даса. Я слуга, слуги, слуги, слуги. Ану означает атамарный слуга, слуги, слуги, а не Маха. Великий слуга, слуги, слуги всех остальных слуг. Поэтому чистая добродетель проявляется в том, что преданный не ожидает почтения, внимания, благодарности или справедливого отношения и готов оказать почтение другим.
Добродетель находится как бы на высшем уровне, чем гуна благодати, да?
Да, конечно. Выше. Это настоящий зрелый духовный уровень. Уровень святости.
Это
апракрита, вне гун, вне влияние низших трех качеств материальной энергии. То есть материальная энергия состоит из благости, страсти и невежества. Вот как есть три сорта, даже мука есть три из трех сортов. Вот в этом мире все есть, все делится на три сорта. Если мы хотим быть не от мира сего, мы должны поднять свое мышление над этими тремя категориями. и мыслить категориями, что удовлетворяет Бога. Тогда мы будем вне влияния этих трех пунктов. Хорошо, теперь давайте дальше вот разберем с фамильярностью. В 62 главе источника вечного наслаждения есть это описание истории о горилле Двивиде. Зачем она интересна? Двивида как раз олицетворяет собой эту анатху фамильярности, фамильярного отношения к людям, фамильярного отношения к своим преданным. Слушай внимательно. И в этой, ну, история, коротко расскажу ее, там описывается, что Двивида Горилла был очень силен, настолько силен, как 10 тысяч слонов. Иногда он приходил на берег океана и своими руками сбалтывал океан, и это затопляло близлежащие селения. Ну, в общем, такая сильная, серьезная обезьяна это была. И иногда он приходил к жилищам людей, вернее, мудрецов, просто их сносил, в общем, ужас, что там было, испражнялся на жертвенной арене мудрецов, осквернял священное место, насиловал жен мудрецов в лесу, заточал мудрецов и браминов в пещеры, закрывал их, ну, короче, наслаждался, да, то есть он развлекался таким образом. И однажды Двивида услышал какие-то интересные звуки, там музыка, которая доносилась с горы Райвайтаки. А в этом месте как раз находился Господь Баларам в окружении своей гопи. И там происходил танец раса Господа Баларама, где Господь Баларам общался со своими близкими спутницами. И когда Двивида увидел Баларама, то он привлекся тем, что Баларам был очень-очень красивым, то есть какое-то влечение как бы у него было. И он заметил, что он очень нарядно одет, украшен гирляндами из цветов. И также девушки, которые окружали Господа Баларама, были очень красивыми, и Двивида решил как-то развлечься, как бы и привлечь внимание этих девушек. А Баларам в этот момент еще был таким немного в хмельном состоянии своего сознания, потому что он пьет напиток Варуни, такой хмельной напиток, который делается на основе меда. И Двивида решил, что это мой шанс сейчас развлечься, он забрался на дерево и стал прыгать с ветки на ветку. Там раскачивался, показывал нижнюю часть своего тела, скалился, в общем, там как-то обращал на себя внимание. И девушки вначале как-то смеялись, не обращали сильного внимания на себя, на него. Но потом Двивида стал спрыгивать с деревьев и стягивать одежду с этих молодых девушек. Ну, Баларам там как-то в таком вот состоянии взял камень и закинул Двивиду. Ну, типа, отстань там. Двивида увернулся, вот, и он почувствовал какую-то браваду, и он решил пойти дальше. Что он сделал? Он сделал самую большую ошибку в своей жизни. Он украл у Баларама горшок с Варуни, вот, и в этот момент Баларам проснулся. Вот. Ну и началась битва. В источнике описывается, что это была очень тяжелая битва. Баларам взялся за свою булаву, нанес пару ударов, Двивида как-то увернулся, там как-то ему попало в лоб, разбился. У него лоб, кровь потекла, он вырвал деревья, стал бить Баларама. Баларам разбил все эти деревья, там образовалась такая просека вокруг. В конце концов, когда не осталось деревьев и камней, Двивида стал бить Господа Баларама кулаками. И в этот момент Баларам просто с одного удара, бум, и отключил Двивиду. И вот интересно, эта история объясняется в шастрах тем, что Двивида, состояние, сознание, в котором находился Двивида, это был гнев. Вот. И это, скажем так, деградированное состояние сознания, в котором находился Двивида, было следствием фамильярного отношения по отношению к Господу Раме. Потому что описывается, что Двивида участвовал в играх Господа Кришны, но он жил много-много, там, практически миллионов лет, вот, но при всем, то есть он участвовал в играх Господа Рамачандры. То есть он строил мост, он там воевал против ракшасов, которые были на стороне Раваны и так далее. Но в чем заключалась проблема Гориллы Двивиды? Двивида после того, как закончилась битва, когда Господь Рама с Лакшманом и с Ситой Деви вернулись в Айодхью, Вивида стал очень сильно фамильярничать, он стал как-то вот на коротком поводке так вести себя с Рамачандрой. Подходил к нему и так обнимал его, бил по плечу: «О, Рамачандрич, Харибол, типа там, как дела?» И в этот момент, когда Лакшман увидел эту тему, подозрительно говорит: «Вивида, уходи отсюда. Больше не появляйся на наших глазах». Почему? А теперь послушайте определение фамильярности, которое дается по словарю, и вы поймете почему. Что такое фамильярность? Это неуместная развязанность, излишняя непринужденность в общении с кем-либо, бесцеремонность, когда не соблюдается никакой этикет, нет настроения постительности, настроения чуткости какой-то. То есть неуместная развязанность, излишняя непринужденность в общении с кем-либо. Потом, фамильярность, еще одно определение. Это неуместная, необоснованная близость в общении, когда положено бы придерживаться уважительного настроения. И я рассказывал как-то пример, когда Пурначандра Махарадж рассказывал, он приехал в один храм и утром читал джапу вместе с остальными преданными в алтарной комнате. Неуместная, необоснованная близость в общении, когда положено бы придерживаться уважительного настроения. И он повторял джапу, и один бхакта, он подошел к нему, взял его за руку, поднял его руку, посмотрел на его часы, и потом небрежно бросил его руку обратно. И пошел дальше, не сказав ни одного слова. Что это было? Мараджа пишет, да, это был самый натуральный персонал. То есть я не был личностью в этот момент. Я было нечто, у которого на руке были часы, он мной воспользовался, посмотрел на эти часы и пошел себе дальше. То есть это не только, скажем так, фамильярность будет приводить к такой майявади, потому что вы начинаете обесценивать личности, с которыми вы общаетесь. Теперь еще один момент. Когда мы неосторожны в своей фамильярности с другими преданными, с другими личностями, мы постепенно начнем проецировать свою фамильярность не только на вайшнавов, но также на божеств. Один из признаков фамильярного отношения к божествам – это, например, подходить к божествам и разглядывать их. Вот, представьте себе, вы сидите, к вам кто-то подходит и так: «О, какие глазки интересно расписанные! Типа, у какой паричок такой, а размерчик-то какой, горнитайчиков у наших». Да? И вот когда вас так проанализируют, вот смотря вам в лицо, там, что какие у него бровушки, там, какая лысинка у него, надо бы чуть-чуть там... Это имперсональное фамильярное отношение к божествам. Или, опять же, другой момент. Я подойду к Боре Прабу, посмотрю на него тоже так вот. Интересно, с чего Боре Прабу сделан? Да. Вот подходят божествам, говорят: «А с чего они, интересно, сделаны? Из дерева или из металла?» Божества сделаны из духовной энергии. Просто металл и дерево – это то, что бросается нам в глаза, в наши оскверненные материи глаза. Вот, поэтому, когда мы с таким подходом подходим к божествам, то я и там нам пропаден. Соответственно, ответ будет таким же. Как Кришна, как мы относимся к Кришне, Кришна будет точно так же отвечать нам взаимностью. Поэтому что я хочу сказать, что если мы будем проявлять фамильярность к преданным, рано или поздно будем проявлять фамильярность к вайшнавам, потом будем проявлять фамильярность к святому имени. Есть даже такая интересная история о Гухаке, который проявил в свое время фамильярность святому имени. Это история о том, что когда Рамачандра и Ситадева отправились в изгнание, то они проходили через страну нишадов. А этой страной правил как раз царь Гухака. И царь Гухака пытался всячески удовлетворить Господа Раму. Он давал ему обеды, он угощал его фруктами, он давал ему воду. И Рамачандра все отвергал, ничего не принимал. То есть не принимал никакого служения. Он сказал: «Ну, только накорми моих лошадей, напои их, все». То есть больше никакого служения не принимал от них. Вот. Почему? Потому что в шастрах опять же описывается, что произошло с Гухакой в прошлой жизни, что он умудрился настолько разочаровать Господа Раму. В прошлой жизни он был сыном Брахмана, который однажды, в один день, когда его отец ушел куда-то по делам в лес, то к ним в дом пришел грешник, который стал говорить, что я такой грешник, я очень много чего насовершил, поэтому помоги мне, расскажи, что я должен сделать для того, чтобы избавиться от своих грехов. И тогда Гухака, очень так фамильярно, в настроении такого знатока сказал, повтори два раза имя Господа Рама. То есть он как бы сам придумал рецепт. И грешник тогда сказал, Рама, Рама. И в этот момент заходит отец Гухаки. И отец спрашивает, что здесь происходит. И Гухака рассказал, что вот я сказал ему, что он должен произнести два раза имя Господа Рама для того, чтобы избавиться от грехов. И тогда отец ему сказал, что ты невежда. Ты глупец. Для того, чтобы избавиться от грехов, достаточно произнести имя Господа Рама одного раза. У тебя просто фамильярное отношение к имени, к святому имени Господа. И вот со временем мы можем тоже так, знаете, иногда бедные, типа, вот они идут там в троллейбусе, там забыли купить билетик, контролер их, конечно же, спрашивает, где ваш билетик, молодой человек. И мы там как-то отмазываемся и там, типа, повторяйте Хари Кришна, там, Матаджи. Типа, оставьте меня в покое, я Кришна, я вне как бы, вот этих всех как бы, дел. И мы вот даже в Новом Завете, или там в Старом, не помню где, там говорится, что не произнесите имени в суе. Да, то есть, когда в этом реально нет необходимости. И если мы развиваем такое вот пренебрежительное настроение по отношению к святому имени, это тоже будет фамильярным отношением. Поэтому мы можем... Фамильярность — это не только фамильярность с преданным, другими словами. Она может проецироваться на божества, на святое имя, на Бога в конечном итоге. Поэтому вот дальше Химавати разбирает, она говорит, что такое фамильярность, вот я прочитаю три определения. Итак, фамильярность. Это когда мы думаем, что мы кого-то или что-то знаем, но в реальности это не так. То есть... Нам кажется, что я знаю этого человека, или его не знаю. Вчера мы обсуждали, помните, что мы внешне его видим, а не знаем, что он делает в келье, когда, как он плачет в своей келье. Дальше. Фамильярность — это скудное поверхностное знание предмета или личности. Опять же, мы плохо знаем шастры, и мы сразу там вот как-то измышляем какие-то рецепты для людей. Нет. Либо мы знаем, либо мы не знаем. Если мы не знаем ответа на какие-то вопросы, не надо выдумывать. Скажите, я не знаю ответа, я сам ученик, я учусь. Но не надо ничего выдумывать. Фамильярность – это скудное поверхностное знание предмета или личности, смешанное с самонадеянным представлением о том, что мы его уже постигли. Фамильярность – это качество, которое появляется, когда деградирует наша способность оказывать уважение другим. Аманина, манадина. И в первую очередь наша способность оказывать уважение Богу. Вот вам фамильярность. Качество, которое появляется, когда деградирует наша способность оказывать уважение другим. Как вы думаете, что делают люди, по отношению к которым мы проявляем фамильярность? Они закрываются в себе, заметили? Гурганинда Махарадж описывал этот момент, что из teacher, он превращается в читер. Вайшнав в этот момент из учителя, который мог бы вас очень многому научить, превращается в обманщика. Обманщика не в полном смысле слова, а в косвенном. То есть он просто играет роль обычного человека. Да я ничего не знаю, я хочу. Он включает вот это свое следующее. И тогда вы не можете получать знания от него, что он не видит почтительного отношения вашего. Опять же, почтительность – это та самая валюта, с помощью которой вы можете купить мудрость. Да. Уважение, почтение, настроение служения – это то самое условие, которое позволит вам не просто получить мудрость, а также даже то теоретическое знание, которое у вас есть, превратить в вигьяну. Поэтому это еще одно очень сильное, важное препятствие, от которого мы должны избавиться в наших отношениях с преданными. И есть эта шлока знаменитая Рагхунатха Даса Госвами, где он говорит: Гурау Гуштей Густалишу Суджане Гусанегане, Сваман Кришинам Небраджанава Йога Дван Вашаране, Сададам Вам Хитва Пуруратим Апурвам Титарам, Аес Вам Дардас Чатубир Абьече Придапатаха. О, дорогой брат, мой беспутный ум, припадая к твоим стопам, я прошу тебя смиренной ласково, пожалуйста, отбрось всю свою гордыню и быстро пробуди в себе возвышенную, не имеющую равных любовную привязанность к Шри Гуру, к Раджадаме, к жителям Бразы, к Вайшнавам, к Браманам, к своим дикшам мантрам, к святому имени, а также к прибежищу у стоп Кишоры Кишоры, Шиши Рады и Кришны, вечно юной божественной четы Враджи. То есть Рагхунатха Дас Госвами говорит, не фамильярничай с этими проводниками милости, наоборот, разви вкус к служению этим личностям. И здесь есть интересное словосочетание садатамбан. То есть всегда избавляйся от гордости. Всегда работай над своей гордостью. Потому что если в тот момент, когда мы перестаем работать над своей гордостью, мы проявляем фамильярные отношения. Садатам вам означает постоянно, как только ты чувствуешь какую-то гордость, вырезай ее на корню. Да, работай как бы над ней. И вот в этом настроении Шишья находится всегда, в этом настроении всегда находится ученик, который постоянно работает над собой, постоянно следует какой-то дисциплине. И приводится пример, что вот наше сердце, Хридая Бумика, почва нашего сердца, на этой почве растет, помимо нашей бхакти-латы, растут сорняки, которые мы должны постоянно пропалывать. А после первого же дождя у вас вырастают какие-то сорняки. И вам, как терпеливому, трудолюбивому садовнику, нужно будет все это пропалывать. И вот на завершение я хочу такой очень интересный рецепт вам дать. Вот маты же любят обычные рецепты. Вот, запишите себе. Это называется новогодний рецепт. Значит, которая очень красиво демонстрирует это состояние сознания ученика. Берем 12 месяцев года и хорошо очищаем их от зависти, ненависти, огорчений, жадности, упрямства, эгоизма и равнодушия. Затем каждый месяц разрезаем на 3 равные части. При этом внимательно соблюдаем пропорции, чтобы каждый день был заполнен работой не более чем на треть, а остальные 2/3 были заполнены радостью, юмором и весельем. Мы должны работать над собой каждый день. Затем добавляем 3 полные сверху ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпения, несколько зерен терпимости и, наконец, щепотку вежливости и порядочности. Всю получившуюся смесь заливаем сверху любовью. Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов, доброты и внимания. Подавать ежедневно с гарниром из теплых слов и сердечных улыбок, согревающих сердце и душу. Приятного аппетита, удачного Нового года. Есть ли вопросы?
Не переешь такого.
Я
просто
все даже каких-то кругах, что вот все. Я сейчас услышала как бы подтверждение на то, что тоже чувствовала фамильярность, что иногда вот просто неуважение проявляешь сюда. Но есть мнение о том, что как бы мы одинаковы в глазах Бога, и мы все на одном уровне, но это...
В глазах Бога мы одинаковы, но в глазах друг друга мы должны видеть частичку Бога. А, то есть мы должны друг в друге видеть эту частичку Бога и оказывать ей почтение. Если мы не видим эту частичку Бога, мы воспринимаем друг друга на материальном уровне тогда. Mm-hmm. А что такое материальный уровень? Это как минимум желание эксплуатировать друг друга. Там появляется. Поэтому это такая отговорка людей, которые не мыслят духовными категориями.
сам Махарадж привел по поводу изделия велосипеда, что нужно смотреть два разных направления. Вот, на начальном пути, на начальном этапе, когда я не помню, практикую, очень часто возникает, что мы смотрим погоню в себе.
Да.
То есть так как нет целостного видения вообще картины пути и конечной цели, куда мы идем. И иногда из-за каких-то маленьких ошибок возникает чувство вины, что вы неправильно поступаете. То есть, может, внешне это никак не проявляется, но внутри это не иначе, если это процесс идет. То есть вот
поэтому
мы были на фестивале, вот на Евпатории, там Гасай Махарадж приводит этот пример, что когда маленький ребенок, он в возрасте 2-3 лет, он испытывает первые сложности от того, что он начинает испытывать чувство вины, чтобы его родители не ругали за какие-то там ошибки, там гляды мелкие. То есть в духовной жизни он тоже в начальном пути есть такой момент, как испытывать чувство вины, то есть правильно понимать, что это неминуемо, эти ошибки будут, и мы должны как бы давать себе право на эту ошибку, даже вчера вот об этом говорили.
Да, но
как правильно,
делает при этом ребенок, которому 2-3 года? То есть в обществе кого он находится? Папу с мамой, совершенно верно. Он не остается один, он погибнет просто. То есть он уверяет себя старшим. И вот это вот вчера как раз принцип, который мы обсуждали, принцип анугати. Анугати означает принцип, когда мы вверяем себя опеки старшим, старших. И тогда мы сейчас дургами патхимендася, скалан пата патермуху. Я слеп, мои ноги спотыкаются вновь и вновь. Поэтому, Вайшнава, наделите меня костылем своей милости. Это наше настроение сейчас. Я слеп, я не знаю, куда мне идти. Поэтому мне нужно руководство, опека старших Вайшнава, старших преданных наставников, которые будут мне помогать идти по этому пути, потому что они его уже прошли. По крайней мере, в какой-то степени, в большей степени, чем ее прошел я. Вот. И это... Вверение себя в руки к этим вайшнавам, оно должно быть полным. То есть мы должны верить, подобно тому, как маленький ребенок полностью верит своим родителям. Раднат Махарадж как-то рассказывал такую историю. Он говорил, однажды он пришел в один храм, и в алтарной комнате был один из старых учеников Прабхупады, у которого был, по-моему, 2-летний сын на руках. Он говорил, я к своему ужасу увидел такую сцену. Вот этот папа берет своего ребенка и подбрасывает, высоко-высоко подбрасывает вверх. Говорит, я в своем уме уже представлял сцену, как вдруг он его не поймает. Вдруг как-то что-то произойдет, и ребенок упадет. Он просто размажется там на этом гранитном полу. Что с ним будет? Он говорит, я в ужасе наблюдал за этой сценой. Но что было с ребенком? Ребенок в экстазе хохтал, смеялся, да, ему это нравилось. Почему? Потому что он был полностью уверен в компетентности своего отца. Вот, поэтому вот примерно такое же настроение мы должны развить по отношению к духовным учителям, да, по отношению к старшим вайшнавам. Я полностью уверен в компетентности их руководства, я доверяю себя им. И тогда, когда мы будем чувствовать вот это состояние подавленности, неуверенности, Сачинан Махарадж еще приводит пример, когда вы опустились в колодец, и там уже дна еще не видно, а вверх уже тоже там где-то там. И вот в этот момент наступает состояние страха. Состояние страха, вы вышли за зону своего комфорта, вы не знаете, что будет там, но вы знаете, что туда уже вернуться нереально. Вам не хватит сил. И вот в этот момент нужен кто-то, кто рядом будет, который получил когда-то этот опыт, и он скажет спокойно. Иди дальше, иди уверенно, иди медленными шагами, но уверенно, и ты обязательно достигнешь своей цели, ты пройдешь через все эти сложности. Да.
Интерсоциализм и фамильярность. То есть фамильярность это проявление интерсоциализма.
Это шире. Фамильярность начала. То есть вы атрофируете в себе понимание того, что эту личность нужно уважать. Вот. А майявада уже интерсоционализм, когда вообще у вас нет восприятия его как личности, пустое место.
Ну а вот если человек не
осознает
себя,
то
подходит рабочий и фамильярно относится, как у него реагирует?
Когда другой? Опять же, все зависит от, скажем так, от того духовного уровня, на котором мы находимся. То есть очень глубоко духовно продвинутый человек никак не будет на это реагировать. Но пока еще у нас есть все-таки вот чувство самодостоинства какого-то, чувство какой-то гордости немного или там оценки себя, то мы не должны искусственно как-то играть роль святых. И поэтому, как Шрила Прабхупада говорил, что в этих случаях мы должны быть подобны этой змее, ученице Нарады Муни, которая кусать не будет, но зубки будет показывать. Поэтому если мы чувствуем, что кто-то из преданных или из кто-то на работе там как-то проявляет чрезмерную фамильярность, которая отравляет просто наши отношения, не позволяет нам как-то сотрудничать и зацикливаться на служении, сосредотачиваться на служении, то это можно спокойно отвести в сторону и сказать: извини, мне кажется, ты переходишь какую-то черту, и нам лучше все-таки как-то более уважительно общаться. Если вы 2-3 раза поговорите с человеком, и все равно не отреагирует, то тогда уже придется это терпеть, просто с этим жить как-то. Тем более, да. Тогда вы как руководитель, вы должны это сделать.
Я делаю, но он не хочет это положение.
Увольте.
Есть такой интересный вопрос. Бывает, преданные критикуют других преданных, но он одновременно и приносит пользу. И мне надо, например, с ним сотрудничать вместе. И нам дали задание на двоих, например. Например, закупать продукты вдвоем заставим. Но он одновременно критикует других. Но я без него не могу выполнить служение. И мне приходится терпеть его, потому что...
Нет, не надо терпеть. Тогда тебе нужно ему сказать аккуратно и конкретно, что... Смотри. Да. Есть определенные нормы, рамки, в рамках которых мы будем с тобой общаться. Поэтому я очень дорожу тобой, очень ценю в твою помощь. Но я бы не хотел, чтобы мы общались на эту тему. То есть давай эту тему просто закроем и все. И когда вы людям очень точно и ясно говорите о своих ожиданиях и говорите о каких-то вещах, которые вас беспокоят, как правило, люди обращают на это внимание. Зачастую люди начинают обсуждение каких-то тем, просто даже не зная, нравится вам эта тема, не нравится. Поэтому, что я хочу сказать, вот множество, на самом деле 80% вот этих всех проблем, которые вы сейчас задаете через свои вопросы, они решаются через коммуникацию. Просто сатьямбруят, приямбруят. Правду, которую мы людям говорим, мы должны говорить ее приятным образом, правильным образом. Мы вчера останавливались на этом. Поэтому, если в отношениях с преданными нас что-то беспокоит, не надо там устраивать политические кампании какие-то или там как-то писать им анонимные письма. Там подойдите спокойно, спокойно поговорите, что смотри, я очень тебя ценю, ты мой брат. Но есть вещи, которые я не чувствую, что они откликаются в моем сердце. Давай вот как-то их решим, обговорим это и все. Поэтому за счет коммуникации эти вещи решаются. Завтра мы поговорим подробнее о том, как реагируют преданные на критику в свой адрес, как он это дело воспринимает, что он должен делать. Мы будем говорить о том, как не обескураживаться, когда мы видим проявление критики, фамильярности или несправедливого отношения по отношению к себе, не обескураживаться в своем служении, продолжать дальше свое служение. И затем вот вторая часть семинара, которая пройдет через какое-то время, семинар будет называться «Почтение основа духовной культуры». Да, завтра. Значит, завтра в 4 часа. Хорошо? В 4 часа завтра включаемся.